Свободы, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник воспоминаний о художнике Михаиле Рогинском «Дураки едят пироги». С некоторыми авторами этой книги встретилась Тамара Лиленкова.
Название книги «Дураки едят пироги» дала надпись на одной из парижских работ Михаила Рогинского. Буквы, слова присутствуют в его кухонных натюрмортах, московских пейзажах, как атрибуты жизни, наравне со спичками и трамваями. Его называют лидером московского андеграунда, отцом русского поп-арта, а картину «Дверь», написанную в 1965 году, по значимости сопоставляют с «Черным квадратом» Казимира Малевича. Лица из прошлой жизни, узнаваемые в толпе незнакомцы. Кто жил в советские времена, не может ошибиться. Это его жизнь, его трамвай и чайник, газовая конфорка. Поэтому и воспоминания иногда сходятся, пересекаются, несмотря на то, что часть из них записана как интервью художницей, составителем сборника Аленой Романовой.
Началось все с того, что когда уже эта книжка практически затеялась, первый человек, к которому мы пришли разговаривать, это был Мишин брат. И Мишин брат сказал: слушайте, а зачем это все надо? Это художник, от него остались работы. Зачем нужна книга? Кому не нужны воспоминания, кому не нужны слова? Вот работы, они говорят все, что хотел сказать художник. Рогинский достаточно много работал и достаточно полно сказал все, что он хотел. Ну, ответ такой внутренний был следующий, что работы остаются, но уходит эпоха, уходит воздух времени, и уходят те люди, которые своими голосами могут об этом рассказывать. Ну, а после этого начались хождения по людям. Обычно разговор начинался так: для того, чтобы поговорить о Мише, я сначала должен немножко рассказать о себе. После этого рассказ о себе становился столь захватывающим и длинным, что вырулить уже обратно на Рогинского часто было нелегко. И очень жалко, что рассказы о себе стали совершенно за кормой этой книги, потому что рассказы были неожиданные, абсолютно упоительные и как раз имеющие отношение вот к этому пейзажу, через который прошли все эти люди. И страна, и пейзаж, в общем, конечно, принесли нам много неожиданного. Например, Саша Юликов, который очень подробно рассказал про спецхран. И это вроде бы вставная история, но это вставная история, которая имеет отношение к тому фону, на котором существовали картины Рогинского. Забавной оказалась деталь про Пушкинский музей, который все то время, когда Рогинский учился в художественной школе, не работал или работал кем угодно, например, музеем подарков Сталина или еще чем-то, но совершенно там не было картин.
Действительно, книга о Рогинском – это одновременно книга о тех, кто его вспоминает. Рассказывает вдова художника Лиана Рогинская.
Я должна сказать, что выход этой книги для меня очень большой праздник. Потому что это книга о Мише, но и потому что там присутствуют тексты людей, которых я очень люблю. В какой-то момент я очень попросила составителей включить фотографию Миши с нашими собаками. Вы знаете, для меня было очень важно, чтобы все наши собаки были в этой книге, потому что эти собаки – это часть Мишиной жизни. И еще потому, что когда Миша заболел, и когда он попал в больницу, он мне все время говорил: «Господи, хоть бы еще раз увидеть Гошу и Степу». И он увидел Гошу и Степу. В больницу я, конечно, не могла их привезти. Но Мишу привезли домой, и собаки, они переселились в Мишину комнату. То есть они сидели около Миши, и каждые 2-3 минуты то один, то другой подходил, там лиснет. То есть они говорили ему все время, что вот они с ним. Вот такие у нас были собаки.
К сожалению, помимо нескольких фотографий, иллюстраций, репродукций в книге нет, что, впрочем, обусловлено жанром серии. Сами повествования собраны в систему концентрических кругов, от подробных свидетельств до кратких реплик. Интервью с самим Михаилом Рогинским совсем немного, искусствоведческих откликов и того меньше. Один из них в 2002 году написал Юрий Герчук.
Мне кажется, что эта книга текстов вовсе не должна спорить с альбомом. Наверное, будет не один альбом Рогинского. Будет ли еще книга такого объема и качества Рогинского? В этом можно сомневаться. Мне очень понравилась система отсылок, которая существует в этой книге, что редкость в изданиях такого типа. И в результате получается эффект телескопический. События видятся разными глазами, с нескольких сторон. И сами мемуары написаны, так сказать, вот без сиропа. Это живое воспоминание о человеке, другого, заинтересованного в нем, в его личности. Я бы сказал, не столько продолжение жанра, сколько возрождение или даже создание нового жанра. Книги, где художник дается в контексте времени, в контексте человеческого окружения. Это то, чего вообще говоря, в нашем искусствоведении очень не хватает до сих пор. Я дал в эту книжку небольшую статью, написанную раньше, небольшой выставочке Рогинского. Была посвящена новой Москве, причем не московским красотам, а Москве бытовой, рядовой, однообразной и вроде бы не претендующей ни на какую художественность, а лишь бы жить можно было. И вот эта выставка заинтересовала меня и потому, что это было интересно, как живописный подход к Москве, необычный, не принятый тогда ни в каком из направлений нашего искусства, ни в архаичных, ни в модернистских вариациях ничего подобного не было. И потому, что меня интересует Москва, и в которой большая часть, ну, территориально и по количеству населения, давно уже вот такая. И вот попытка освоить эту страшноватую Москву художественным глазом, причем не в критическом только смысле. Рогинский, как можно понять из того, что он говорил, да и из самих произведений, в общем, любит эту Москву, а в самом случае уважает ее. Уважает ее самостоятельность, отдельность и то, что она в каком-то смысле противопоставлена Москве исторической и старой. Это вот Москва живых, обычных, скромных людей. В этой Москве выросло уже 2-3 поколения, которые считают именно этот город своим, а не центр. И вот об этом это выставка.
Вспоминает художник, издатель парижского журнала «АЕ» Игорь Шелковский.
Я хочу подчеркнуть вот этот момент, что ведь все вот эти московские картины, вот эти сугубо московские пейзажи, интерьеры, композиции, они были написаны в эмиграции. То есть это все ностальгия. Такая жгучая-жгучая ностальгия. Он жил в Париже, там совсем другое окружение, другая реальность. Познакомились мы еще с ним до его отъезда, до моего отъезда. А потом увиделись в Париже, и я уже начинал делать журнал. Вот. Он был в ужасе, он говорит, я с этой страной навсегда расплевался, я не хочу ничего вспоминать о своей прошлой жизни, а ты меня опять тянешь туда. Потом прошли какие-то годы, и он рисовал только-только Москву, очень мало Парижа. Причем потом уже, когда смог ездить в Москву, работал здесь, он рисовал что-то такое совершенно, ну, натюрморты, цветы. А то, что составляет его творчество, это жгучая тоска по детству, по прошлой жизни. И когда мы познакомились, он находился под очень сильным влиянием Сергея Есаяна. Там был такой замкнутый кружок художников, и они все работали примерно одинаково. Маленькие форматы, коричневый цвет, сложная с лессировками живопись. А перед этим у Миши была просто какая-то трагедия, потому что когда он начал, его никто не понял. Он остался в одиночестве, живопись его никому не нужна была, никого не интересовала. Второй момент. Мы все жили в какую-то кошмарную эпоху. Мы, слава богу, что это все кончилось, но ведь полжизни прошла при тех условиях. Миша мог бы сделать гораздо большее количество работ и совсем других, продолжая то, что он начал с этими подмосковными железнодорожными пейзажами, или красные двери, или газовые плиты. То есть, ну, то, что потом назвали попартом, московским попартом. Но он был просто в вакууме, в каком-то художественном вакууме, никто его не понимал. И вот здесь вот мне пришло на память, когда умер Хлебников, Маяковский написал статью, которая заканчивалась словами «бумагу живым». Вот, на него потом многие обиделись, потому что поняли так, что это он про себя писал, что вот я жив, бумагу мне. Нет, он писал про Хлебников, что вот пока художник, поэт, жив, вот ему нужна бумага, ему нужны выставки. Художник не может видеть себя без выставок. Когда я время от времени приходил смотреть Мишины работы, их нельзя было смотреть, они все были прикноплены к стене, одна на другой, он так перелистывал верхний слой, но то, что ниже, просто недоступно было.
Рассказ о Михаиле Рогинском продолжает художник Александр Юликов.
Конечно, Миша один из крупнейших русских художников второй половины 20 века. Вот последние 10 лет он жил у меня просто, когда приезжал в Москву. И он привозил каждый раз свои работы, вал, мы их разбирали в мастерской, там обмеривали. И он мне говорил, вот я должен привезти как можно больше работ, потому что когда со мной что-нибудь случится, имел в виду смерть, то они пропадут. И вот мы видим такую книгу, которая действительно отражает эпоху. Там вот такой дивертисмент насчет того, как я участник США проник в запасник Третьяковки и видел в 50-х годах русский авангард. Эпоха ушла, и современным людям это абсолютно невозможно объяснить. Вот также и искусство, и контекст искусства Рогинского вместе со всем нашим, он уходит в прошлое. Мы узнаем этот воздух этих людей, особенно люди меня поражают, потому что вот эти головы узнаваемыми лицами, вот Миша написал, через много лет в Париже, а это наши люди, именно такие они есть и были. Но никто в эпоху, так сказать, рассвета реализма ничего реалистического не написал. А Миша ценил эту жизнь, любил эту жизнь и отразил. Ему все говорили, ну это вот Москва там 60-х, 70-х годов, что сейчас она вся изменилась и так далее. Дело в том, что для нас она действительно изменилась. Но для Миши нет. Он приехал сюда и он видел то, что осталось с тех времен, которых 90% Москвы осталось такой же. И я помню, мы как-то шли и трамвай ехал. Он говорит, что мне говорят, что этого нет? Вот видишь? Что здесь изменилось с тех пор? И действительно, ничего не изменилось. Это именно то. Но мы, у нас замылен глаз. Мы видим только новое. А старое мы не видим. А приехав из Парижа через 20 лет, он видел как раз куда вернее, точнее, яснее то, что на самом деле есть.
Возможно, поэтому работы Михаила Рогинского, несмотря на ностальгическую приглушенность тонов, продолжают тревожить и радовать. И дело здесь вовсе не в поп-арте, считает художник Сергей Бархин.
Это настоящий герой нашего времени. Как мне кажется, он разрешил задачу, которую ставило перед художниками сначала общество XIX века, когда Россия стала более самостоятельной, и потом все общество XX века. Он показал то, что было. Мне не кажется, что нужно утверждать, что это поп-арт, который потом перешел через какой-то один ужасный период влияния Исаяна, перешел в какой-то ностальгический, ужасный в Москве воспоминания. Дело не совсем так. Я видел там работы совсем абсолютно другого плана, от которых можно сойти с ума. Были две работы, два диптиха. Парижских, громадных, 2,20 на 3,80. Огромные, можно сказать, что это как комикс. Очень условно, как здесь все. Я утверждаю, что Рогинский драматург и театральный человек, и театральный художник. Потому что он пишет так, вы никто уже не знаете этого, что я еще застал 70-е годы, где в провинции были мастера, которые с любым эскизом любого художника из Москвы могли написать. Театры были бедные, они ставили стул, стол, а дальше все остальное было писано и тускло освещено. И вот Миша чуть-чуть оттуда, поскольку это 5-й год, и дальше Лысьва.
Рассказывает Сергей Бархин.
Там, например, нарисован, они называются пузыри. Лежит человек в сером тоне на кровати, так чуть-чуть на нас ногами, что ли. Очень печальная картина. Там что-то есть коричневое, по-моему, стол. Рыжий, все серо-голубое. Это страшное что-то. И в дверях стоит какая-то женщина. Все это написано кистью сантиметров 15. У него пузырь, действительно, как вот в мультипликации, в карикатурах. И он там говорит, она ушла от меня. А из той тоже пузырь, говорит, а ты бы меньше пил. Понимаете, это целый фильм, спектакль, там есть все. Он артист, да, я еще хочу сказать об истоках. Что бы там ни говорили, что он ничего не видел, но Роушенберг в Америке был, и я уверен, что он видел. Речь не идет ни о краже, ни об открытии. Это не поп-арт. То, что он делал, это наша жизнь. Он, как сын репрессированно, вот так вот боролся, первое, с успехом. Не случайно он тогда там все время говорит, это ГБУха, хоть на кого, на Плесецкую, на кого угодно. Потому что он знал, что такой человек, как он, а таких было много, он должен отстраниться. Его не интересует критерий. Он знал и говорил неоднократно, что он ни здесь не нужен, ни там. И все-таки здесь мы ему ближе, и он нам ближе. Вот очень кардинальная фраза. Все должно быть плохо. В этом смысле и Рогинский как раз и современен, потому что ни Кабаков, ни Шварцман, ни Булатов неплохо. А Рогинский плохо, потому что все должно быть плохо. Это очень тонкое замечание. Но мне все равно нравится фраза, которую запомнил я. Я его спросил, это очень близко от смерти было. «Миш, ну а как ты живешь там в Париже?» А он говорит, «Я встаю очень рано, дальше гуляю с собаками по Парижу, завтракаю и иду в мастерскую, где работаю до темноты. Приезжаю домой, гуляю с собаками, смотрю футбол или бокс и ложусь спать». Вот я думаю, что правильный человек или правильный художник так бы хотел жить. Я больше всего снимаю с Рогинским шляпу.
Сергей Бархин и другие участники, прошедшие в Москве презентации, выпущенной издательством НЛО, книги «Дураки едят пироги. Воспоминания и статей о художнике Михаиле Рогинском». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.